остановились. Грехопадение Адама, да?
Угу.
Ну, вот Адам согрешил, повредился. Все составные части у человеческого существа, они приняли в себя вот это вот зло или повреждение. Повредился разум, повредилось сердце, повредилась воля. Очень пострадало тело, которое стало теперь болеть, терпеть, мучиться. Наконец все это, как он, да, как ему было обещано, и как потом он через некоторое убедился, все заканчивается смертью. Вот им было дано увидеть смерть своих детей, прежде даже своей смерти. Поэтому они очень хорошо это поняли. Причем смерть страшная, да? Один брат, один их сын убил другого сына. Вот. И мы с вами говорили, что все, любой человек, если он на себя посмотрит, он, в общем, так же, как и Адам, поврежден во всем своем существе.
А вот у меня вопрос такой. Вот Адам и Ева, уже будучи поврежденными грехом, изгнанными из рая, все равно они жили очень долгую жизнь по нашим меркам, 800, там, 900 лет. Мы, по сути, как бы тоже греховны, да, то есть мы, как они уже тогда повреждены грехом, мы живем и так мало. Почему?
Ну, потому что смысла нет нам долго жить. Нет смысла долго жить. Ну, может быть, там какие-то есть физические причины, там вот креационисты, они выдвигают какие-то свои гипотезы.
Но они вообще собрались воскрешать?
Нет.
Когда-нибудь?
Нет, нет, нет. Вот. Свои есть гипотезы, там речь идет о том, что собственно, дожди, они, и вот эта вот радуга, которая была, явилась после потопа. Вот. Ну, то есть после потопа, значит, вот эта климатическая обстановка на Земле изменилась. Вот. И там, если допотопные люди, они жили, Адам 930 лет жил, да, там, Мувсаил, долгожитель, рекордсмен, жил 969 лет. Вот. А Ной уже жил там 300 с чем-то лет. И ну, все равно
это не
соизмеримо. Это не наше. Вот. Но это не важно. Там, все вот эти вот причины физические, они не важны. Господь дает человеку возможность реализоваться, чтобы он не мог его потом ни в чем упрекнуть.
Чтобы он сказал, хуже себе не сделал. Чтобы хуже себе не сделал.
Да, да, чтобы он не сказал потом, а вот если бы я жил там еще 50 лет, то я бы, наверное, там уже наконец исправился. Вот. Ну, мы видим, что это не так. Наоборот, видим, что мы чем дальше живем, тем, в общем, лучше
грешим.
Лучше не становимся, да. Лучше не становимся.
То есть, получается, они были лучше, чем мы.
Они определенно были лучше, чем мы. Определенно были лучше.
Они были все равно ближе к Богу.
Ну, я думаю, что все были лучше.
Даже те, кого Господь убил, когда Ной был, да, в Ноевом времени, он же всех их потопил.
Мне кажется, мы хуже всех уже. Хуже допотопных, хуже да, этих садовин. Мне кажется, мы уже
хуже. Мне кажется, мы вобрали все вообще грехи предыдущих поколений.
Да. Вот. Так, значит, вот как об этом как раз и речь идет, что вот эта вот порча, которой подвергся Адам, она-то как раз и стала передаваться дальше. Дальше по наследству.
А мы несем на себе бремя всех грехов, всех родов, да, предыдущих наших?
Ну, вот все вот эти вот разговоры, да, какое мы бремя несем, какое мы бремя не несем.
Но это, ну...
Мы несем в себе поврежденность человеческого существа, поврежденность, которую, значит, воспринял Адам. Вот мы в Священном Писании видим такие слова. Вот смотрите, в Бытие, 5 глава, вот родословие Адама. Возвращается, да, к этому, к творению человека. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчина и женщина сотворил их и благословил их, нарек имя человек в день сотворения. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и образу своему, и нарек ему имя Сиф. Значит, смотрите, если Адам был сотворен по образу Божию, то теперь вот у Адама рождается сын по подобию и образу Адаму. Адамову. Родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Что это значит? Значит что? Что образ Божий куда-то делся, что ли? Конечно, нет. Образ Божий никуда не делся, он сохранен в каждом человеке, будет храниться в каждом человеке.
Но подобие делось, получилось.
Да, но вот этот вот образ, он получил, так сказать, некую такую вот редакцию, отредактированный такой, или, лучше сказать, испорченный, да? Испорченный, он получил вот это такое повреждение. И теперь вот эта вот поврежденность, она будет транслироваться из поколения в поколение. Поколение в поколение. Вот у нас, вы знаете, да, когда у нас слушается литургия Василия Великого, вместо «достойный есть» поется такое песнопение «А тебе радуется». «А тебе радуется благодатная всякая тварь, английский собор, человеческий род». Вот. Вот два вот этих вот мира, видимый мир и невидимый мир, английский и человеческий. Они называются разными словами. Ангельский собор. Можно стереть?
Да.
А что это такое?
Не знаю.
Ангельский собор. То есть вся совокупность ангелов называется собором, а вся совокупность человека называется родом.
Человеческий родом.
Родом. Собор, там в этом тексте по-гречески стоит система. То есть некая система. Что это значит? Что в ангельском мире каждый ангел, вот я тут кружочками их изображу разными, каждый ангел это некий такой вот сам себе отдельный мир. Сам себе отдельный мир. Хотя они вот там укладываются вот в эти вот ангельские иерархии, вот эти вот тычинные, да? Вот. Тем не менее, каждый ангел, это вот как вот снежинка. Каждая снежинка, она сама по себе, она не похожа на других. Она снежинка, да. Но она уникальная. Вот. И точно так же каждый ангел, он вот такой вот он, какой-то свой, да? Этот такой, этот может быть там какой-то вот такой, вот этот вот там ангел какой-то может быть там, не знаю какой. Такой вот какой-то. Ну, условно говоря, да? Условно говоря, каждый ангел – это какой-то свой особый мир. Вот. И вместе они образуют вот такую стройную иерархию. Если один повредился из этих ангелов, то это никак на другом не сказывается. Никак не сказывается. Они друг от друга независимы. А у человеков нет человеки, вот вся вот эта совокупность человеческая, да? Она называется родом. Что это значит? Вот у нас есть там Адам и Ева. Вот у них дети пошли там. Дети там, вот это Каинита, там вот и Сиф, там еще какие-то дети. Вот они там вступают там в браки, рождаются новые дети какие-то. Вот эти дети тоже вступают там в браки, рождаются новые дети. Вот. И так далее, и так далее. Вот оно, вот этот человеческий род пошел плодиться и размножаться, да? Плодиться и размножаться. Вот они все. Вот они все. Вот. И вот мы по поколениям смотрим. По поколениям смотрим. Значит, одно поколение, второе поколение, третье поколение, четвертое поколение. И вот где-то там, если мы там далеко-далеко-далеко куда-нибудь зайдем, где-то тут вот висит там Алексей висит тут где-то, вот я вишу тут где-то, да, вот Наталья тут где-то. Для каждого из нас тут есть какое-то свое место. И я вот могу вот по этим самым линиям, да, вот так вот пройти и дойти до правца. Да, понимаете? Вот. Вот это вот единство человечества, оно называется таким словом род. Род. И это значит, что если весь человеческий род представляет собой такую совокупность таких сообщающихся сосудов, да, то если где-то здесь у меня попала какая-то капля чего-то, то эта капля, она будет растекаться по всем прочим. По всем прочим. То есть вот эта вот поврежденность Адама, да, в грехопадении его, она неизбежно передается любому человеку и его потомку. Любому человеку и его потомку. Вот. Или как святитель Златоуст говорит в своем самом слове о крещении, говорит, что как вот Иордан, река Иордан, да? Она берет начало из двух истоков, ну тут где-то Генесарийское озеро. Два истока называются Иор и Дан, да, знаете? Иор и Дан. А дальше все впадает в мертвое море. Вот точно так же и человеческий род, происходя в первую вот эту пару Адам и Ева, как бы она эта вот река не текла, она все впадает в смерть, в область смерти. И это неизбежно. Это неизбежно. Но Богу возможно все. Что делает Бог? Он становится человеком, родившимся в теле. Человеком, который не подвержен вот этому порче греха. Единственный, первый такой человек, да? Почему его Баступаев называют вторым Адамом или новым Адамом? И вот Христос становится новым родоначальником человечества, точно так же, как первым был вот этот вот неудачный, значит, наш дорогой праотец. Значит, что происходит? Когда мы крестим человека, там одно из прошений такое, еще молимся, а же новокрещаемым быть привитым ко Христу. Точно так же, как дичок прививается к хорошему дереву, дичок, чтобы на нем тоже вырастали добрые плоды. Это значит, что вот если вот этот вот Христос, да, вот этот вот Христос, как его изобразить? Ну вот как вот, допустим, тоже как дерево какое-то, или лоза. Нет, лоза, да, Христос говорит, я лоза, вы ветви. Вот есть лоза, да, Христос. Христос. Вот если человек уверовал, он приходит ко Христу. И как дичок прививается ему, вот он привился. Привился человек. Вот привился другой человек. И опять-таки, вот привился Алексей, когда крестился. Вот привился Филарет, когда крестился. Вот привилась Ольга, когда крестился. И так далее. Понятно? Вот. То есть точно так же, как из Адама, значит, выросло все вот это человечество, неизбежно погибающее, точно так же ко Христу прививается все человечество, но какое? Которое добровольно захотело получить вот эту вот во Христе новую жизнь. Но по сути, все остаются таким же. Христос становится новым родоначальником человечества. И каждый человек, он, прививаясь ко Христу, как ветка к лозе, получает вот эту вот новую жизнь, новые вот эти вот живительные соки. Вот. Почему Христос и говорит, да, что я лоза, вы ветви, там, кто, значит, если ветвь не приносит плода, то ветвь отсекается. Вот если ветвь отсеклась, да, или она, допустим, не привелась, вот тут отдельная ветвь, она может быть совершенно, так сказать, по виду похожа вот на эти ветви привитые. Вот. Но жизни в ней нету, подлинной жизни, настоящей жизни. Кто не пьет моей крови, не ест моей плоти, говорит Христос, тут жизни в себе не имеет. Ну как жизни не имеет? Вот это же такие же люди, смотрите, какие они там. Сильные, румяные, разумные, развощекие, там, активные. Вот. Как они живут, это можно позавидовать даже. Но жизни настоящей какой-то, в самом подлинном смысле этого слова, в них нет. Потому что они не со Христом. На Земле, вот в наших земных условиях, мы это так вот, вот отличить там, одно от другого не всегда можем. Не всегда можем. Мы ошибаемся, у нас нет такой вот рассудительности такой или такого духовного зрения, чтобы различать, отличать одно от другого. Вот. Мы путаем, где пшеница, где плевелы. Вот. И в своей душе тоже путаемся часто. Мы не знаем, что там доброе, что там злое. Но тем не менее, вот так. Значит, Христос становится новым начальником человечества. И всякий человек, который прививается ко Христу, он получает исцеление вот этой вот своей поврежденности, полученной им от Адама.
То есть, получается, он убирает первородный грех, который получил Адам. То есть все, что было до, если мы смотрим на это дерево, да, человеческое, которое вы рисовали, то есть получается все, что было до этого человека, ну вот который привился, да, как бы как ветка.
Отсекся.
То есть, да, получается, все, да. Что было до, все грехи к нему не перешли. Все.
Да, отсекся от греха, отсекся.
И вот, начал с чистого.
И привился ко Христу. Начинается новая жизнь. Но. Угу. Есть одно но.
Привычка ко греху.
Но какое? То, что мы получаем от Адама, мы получаем по естеству. Ты хочешь там об этом думай, хочешь ты об этом не думай, хочешь заботься, хочешь не заботься. Вот ты родился человеком, значит, ты получил от Адама то, что ты получаешь всякий человек. А для того, чтобы привиться ко Христу и стать новым человеком, христианином, нужно делать это все сознательно. То есть я должен уверовать, я должен по своей вере прийти ко Христу и креститься. И дальше, получив вот это вот очищение грехов прежде соделанных и значит, силы на то, чтобы жить безгрешно, я должен всю свою жизнь сознательно каждый раз в каждом своем шаге, в каждом своем нравственном выборе становиться на сторону Христа. Вот это вот будет моя жизнь. Такой человек, у которого это вот осуществилось в полной мере, был только один. Это Матерь Божия. Это Матерь Божия. Это вот такой вот уникальный, совершенно исключительный случай вот, человека, который прожил всю свою жизнь, не совершив ни одного греха. Как это так? Ну, тут можно там диву даваться, можно восторгаться, можно ужасаться, можно благоговеть. Ну, вот у него это получилось. Ни у кого более Это не получилось. Не получилось. Не потому, что Бог не дает такой возможности. Бог дает возможности. Но человек этой возможностью не пользуется. Поэтому тут есть всегда вот такая вот, такие вот две стороны. Первая сторона – это природные, во спасении, да, две стороны спасения. Две стороны спасения. Спасение во Христе. Первое. Это природное. Это то, что Бог сделал для нас. То, что делает Бог. А что делает Бог? Бог дает нам возможность спасения. Он стал человеком, Он дал нам церковь, дал нам благодать Святого Духа, дал нам святые таинства. Вот. Все, что нам нужно, Он нам дал. Вот только живи и делай все как надо. Это вот первое. Вот когда протестанты говорят, что ну вот мы верующие, значит, мы уже все спасены. Правда они говорят или неправда?
Если реально верующие, то да. А если да. Внешне верующий, то как бы вопрос остается.
Так вот в том-то и дело, что вот у нас нет такой веры, у нас нет. А тогда, конечно, Бог сделал. Если смотреть со стороны Бога, то Бог сделал все, чтобы мы спаслись. Он все нам дал. Но есть вторая сторона нравственная. Это то, что зависит от человека. То, что зависит от человека. И вот здесь вот уже каждый раз, когда мы оказываемся перед каким-то нравственным выбором, нам нужно каждый раз проходить через ту ситуацию, через которую прошел Адам в свое время. Вот съесть, не съесть, да? Богу послушаться или жену послушаться? Или через ту, которую прошла Ева? Змею послушаться или Богу послушаться? А слушаться Бога и согрешить? Или послушаться Бога и не согрешить? То есть каждый раз, вот, когда мы стоим вот перед таким выбором, там, сказать злое слово или сдержаться, обидеться или не обидеться, проявить какое-то воздержание или не проявить какое-то воздержание. Умолиться или не помолиться. Простить или не простить. Вот. Каждый раз мы стоим перед этим выбором. И каждый раз мы реализуем вот эту вот возможность приблизиться к Богу или, наоборот, от него удалиться. Понятно, да? Понятно. Ну вот. Вот. Вот если мы, например, внимательно посмотрим на наши какие-то молитвы, увидим. Например, вот читай Святый Божий, да? Святый Божий, Святый крепость, бессмертный, помилуй нас. Господи. Очисти грехи наши. Владыка.
Прости
беззаконие наши. Святые.
Посети исцеление мыши наши.
Посети исцели немощи наши. Вот если я говорю, святые, посети и исцели немощи наши, я тут никакого вот этой стороны никакой я не вижу. Я вижу только то, что я немощен, подвержен греху. И вот из этой вот немощи я хочу вылезти. Вот я прошу Бога, чтобы он вытащил меня из этой немощи. Нет? Вот когда я говорю, Владыка, прости беззаконие наше, тут наоборот. Это я отчетливо сознаю себя виноватым перед Богом, несу за это ответственность и прошу Бога, чтобы он простил мне вот эту вот мою вину. Это уже у меня вот эта сторона. То была вот эта, да, а теперь уже вот эта. Господи, очисти грехи наши. А вот тут, наверное, и то, и то. И то, и то. Потому что я, с одной стороны, понимаю, что это грехи, это то, что я совершил против Бога. С другой стороны, значит, я прошу не прощения, а прошу все-таки исцеления, да, какой-то милости от Бога прошу. И вот это вот очень важно, потому что вот был такой рассказ в книге под названием «Лук духовный». «Лук духовный» — это сборник, ну, книга по типу Патерика. То есть сборник каких-то повествований из жизни святых. Относится к 7 веку. Вот такая история. В одном городе была эпидемия какой-то страшной болезни. Не ковида, а что-то такого. Страшного. И люди мерли по-страшному. И вот те, которые чувствовали, что действительно вот так вот взять и помириться вполне реально, и которые до сих пор откладывали свое крещение, они пошли и крестились. Пошли и крестились. И таких было много. Но мы обычно в таких случаях говорим, вот прям повезло, люди там покрестился и прям сразу помер. Вот это прям идеальный
минимум, случай. Минимум грехов.
Да, идеальный случай. Идеальный случай. Вот. Но что происходит дальше? Значит, епископ этого города является ангелом. Говорит такие странные слова. Что это вы в последнее время посылаете нам так много мешков, запечатанных, внутри пустых? Что это такое?
Это он про тех, кто крестился,
странные,
наверное.
Да, странные такие
искренне
речи.
Искренне крестились, а чтобы спастись, крестились, но не искренне это было. Поэтому
мешок, мешок пустой. Пустой мешок. Если бы там что-то было, то вот это вот то, что было, оно было бы доставлено в целости, сохранности на небеса. В целости и сохранности было бы доставлено. Прямо в Царство Небесное было бы доставлено. Ничего бы не потерялось. Оно запечатано. Но оно пустое. Вот вот там открыли мешок, а там нет ничего. И куда этого человека? Непонятно. Непонятно. Вот. И вот святитель Кирилл Иерусалимский в своих таких знаменитых огласительных беседах перед крещением, он проводил вот оглашение в Иерусалимской церкви, он еще был тогда не епископ. Вот. Он там в одном месте говорит такие слова, тоже для нас может быть удивительно. Он говорит, что благодать Божия в таинстве крещения подается по мере решимости человека не грешить. Благодать подается по мере решимости не грешить. Или можно другим сказать, подается по мере его веры, да? Это ведь то же самое. Вот. Насколько человек искренне и от всей души собирается следовать за Христом. И вот то, что нам кажется, что вот там благодать, она дается, даром дается, благодать, все прощается. Да, все прощается. Это верно. Бог верит в свои обещания, он не лжив. Но эта благодать дается столько, сколько человек может воспринять. Вот он приходит со своим сосудом кашлять, да? Вот. Если ты пришел там с этим самым, с амфорой, не буду говорить какие-то там, про кастрюли. Шел с амфорой, тебе налили полную амфору. А пришел с какой-то чашей, тебе налили чашу. Пришел с наперстком, тебе налили наперсток. Вот. Если ты настолько ты вот вдохновишься этим наперстком, что значит, расширишься в какую-то чашу, пожалуйста, тебе налить полную чашу. Если ты расширишься в какой-то, я не знаю, там бассейн, тебе налить полный бассейн. Если ты расширишься в океан, тебе налить в океан, но Богу много, ему не жалко. Он подает, в станции часто говорится, независимо, обильно. Но это всегда будет соответствовать тому, значит, состоянию души, который вот у человека на данный момент присутствует. Вот. И вот тут такой вот возникает вопрос, а что такое вообще вот спастись? Что такое спастись? Что такое святость? Что такое святость? Что такое спасение? Ну вот я вот там сколько-то лет там прожил, много лет прожил на свете. Ну, я понимаю, что я лучше не становлюсь. И что я никогда святым не буду. Я это понимаю. Я понимаю, что я никогда не буду там не только там таким, как там Серафим Саровский, там простепенский. Я даже маломальски каким-то таким вот более-менее таким благочестивым человеком, я все равно не буду. Я вижу в себе, да? Что у меня все время куда-то не туда, все время куда-то там налево. Вот я все время куда-то отвлекаюсь, там согрешаю чем-то. Вот. А что, собственно, мне дает надежду на то, что я все-таки войду в Царство Небесное?
Милость Божия.
А у меня такая надежда есть. То, что я все время возвращаюсь к Богу. Все время возвращаюсь к Богу. Как бы я ни падал, да, я все время возвращаюсь к Богу. Есть такая история, опять же, сколько перекан, как, значит, один человек там согрешал, каялся. И вот он умирает. И вот начинается такое вот препирательство между Богом и дьяволом. Вот. Дьявол говорит, он согрешал, я его беру к себе. Вот. Бог говорит, он каялся, так я его к себе возьму. Ну как же ты его возьмешь к себе, если он согрешал? Ну, Бог говорит на это, что если ты, дьявол, будучи зол, все-таки берешь его к себе, несмотря на то, что он каялся, то почему же мне, благому Богу, не взять его к себе, хотя бы он даже и согрешал? И это значит что? То для человека не обязательно быть вот каким-то таким вот там с ног до головы святым или праведным. Таким, так сказать, стерильным с точки зрения греха, да? Ему главное все время держать вот это вот направление правильное. Нужно все время говорить, Господи, каким бы я ни был, куда бы меня ни тянул, Господи, хочу только к тебе и иду за тобой. И вот, собственно, вот это вот и есть залог спасения. Понятно?
Да.
Понятно. Теперь вопрос. Вот в Успенском храме мы все были?
Да.
Там на стене Россия Мария Египетская в квадратиках. Видели? Видели? Не видели?
Там темновато. Мы слепые.
Да?
И там темновато, да.
А. Ну там вот как входишь в Успенский храм, слева предел Мария Египетская.
Угу.
Вот напротив алтаря на этой стеночке, на западной, там в квадратах, вот как простите, комиксы рисуют, да, вот
эти, ну, да.
Последовательные, да, события. Или лучше сказать по-другому, вот как икон с клеймой бывает, да,
угу.
Жития в клеймах. Вот. Точно так же и здесь. Значит, можно по квадратикам проследить, как по кадрам, а последовательно разные сцены из ее жизни. от самого начала и до самого конца. Вот эпизод первый. Она, известная Александрийская блудница, садится на корабль для того, чтобы плыть в Иерусалим. А туда народ собирается на праздник Воздвижения Креста, поклониться Кресту. Но она туда плывет не для того, чтобы там поклониться Кресту, а для того, чтобы весело провести время. И вот она садится на этот корабль, у нее денег с собой нет, но она прекрасно понимает, что ей деньги, собственно, не нужны, она всегда себе, так сказать, на жизнь получит. Вот. А на иконах святых, как мы знаем, изображают с небами. Вот когда вот такое вот изображение, она садится на корабль, она может быть в небе или с небом? Конечно, нет. Конечно, нет. Она не святая. Она там без неба. Вот возьмем последние кадры, последние эпизоды. Как вот она там в пустыне уже, там покаялась, там осветилась, зашла там непостижимо вот эту высоту святости и чистоты. Вот к ней приходит Зосима, ее причащает, она молится, там поднимается на аршин от земли. Вот. Понятно, она там святая, она изображается с небом. С небом. Значит, в какой-то момент она из грешницы становится святой. Вот в какой момент ним появляется?
Надо сходить посмотреть.
А?
Надо сходить посмотреть.
Да. Ну так, предположить.
Ну, когда благодать Божия сходит на нее, наверное.
А где она сходит?
Не решает, не грешит, наверное.
Нет, я думаю, в пустыне, когда
после
она...
После крещения, может быть.
А когда она крещенная? Да. Она вполне себе крещенная. Ну, пока и не второе крещение, понятно, да.
Я думаю, в пустыне, когда она сражалась со своими грехами и победила
нет.
их. Нет?
Нет.
Ну, когда решила не грешить.
А где, в какой момент?
Когда...
В пустыне, помните?
Когда она не могла войти.
Когда ее не впустили.
Совершенно верно. Вот она стоит перед дверьми храма, а войти не может.
Но она же ничего не сделала, только решила.
Вот она стоит перед дверьми храма, войти не может. Она без нимба. И когда она понимает, что она грешница, ее не пускает Бог в храм, и она решает покаяться, и тогда дверь открывается для нее, она входит в храм. Она входит в храм уже с нимбом.
Значит, Господь знал, что она сдержит слово, да?
Вот между вот этими двумя состояниями ее там прошло, может быть, несколько минут, да? Понимаете?
То есть, она... то есть она шла в храм не поглазеть, не поинтересоваться, а уже ну, просто, не просто зайти в храм. Она Бог ее не пускал.
Мы не, знаем, мы не знаем вот эти вот, понимаете, как у каждого человека, у него в душе там полная мешанина. Там у него есть, как вот мы в храм ходим. Мы в храм ходим и помолиться, и поглазеть, и пение послушать, и с кем-то встретиться.
Молиться.
Вот, и помолиться тоже. Вот. У нас там мешанина. Мешанина. Я не прав?
Нет. Ну я нет.
Ну,
по крайней мере, в храм нет, только ну, молиться.
По факту получается так.
Ну,
что
да.
Ты стоишь в храме, ты все-таки отвлекаешься.
Ну, конечно, мысли все равно разные
да.
бегают.
Вот, если
да.
ты отвлекаешься, значит, у тебя какие-то намерения в душе. Ну, не исключительно вот такие вот молиться. Вот. Как она туда, как она с какими мыслями, с каким намерением она туда шла, мы не знаем. Вот. Но мы знаем, что она поняла, что ее Бог не пускает за то, что она грешит. И она решает покаяться. Вот как только она решает покаяться, сейчас же она уже с небом, она уже святая. Она уже перед Богом, она уже святая. Вот, видимо, если бы ее Господь вот сейчас вот забрал вот в этот вот момент, забрал бы его, то она бы вошла как разбойник, благоразумник. Видимо, так. Видимо, так. И таких историй на самом деле немало. Вот есть такая история, как одна монахиня сбежала из монастыря. Бежала из монастыря, где-то там жила какой-то греховной жизнью. потом покаялась и вернулась. Но перед воротами монастыря она умерла. Вот утром, значит, там открывается ворота, там выходит, смотрит, лежит тело мертвое. Смотрит, а, так это же наша, это самое, наша. Вот. И опять вопрос вот такой, вот очень такой конкретный, как с ним был. Дело в том, что там при монастыре есть кладбище, ну как хранитель на монастырском кладбище, вместе с монахинями.
Да.
Или ее похоронить где-то там, в деревне какой-то.
С монахинями, она да. же вернулась.
Да, где ее хоронить? Вот кто она по сути?
Монахиня.
По сути, кто она? Вот. Стали молиться, и вот Господь открыл, что... Вот. Она покаялась, и Господь ее покаяние принял. Но в том, что ее он решил забрать, она ведь к этому никакого отношения не имеет. Господь решил забрать. Решил забрать. Если для нее было полезнее там, пожить в монастыре и принести какое-то покаяние, как Мария Египетская, да, так сказать, может быть, с каким-то примером для остальных и так далее, или у нее бы это получилось, ну, может быть, Господь бы ее, наверное, оставил бы. Вот. Но суд Божий был все-таки вот такой. Вот.
Можно вопрос? Вы, пожалуйста, меня простите заранее за этот вопрос, потому что я как-то не так думаю, что-то не то скажу. Вот не совсем понятно. Я, конечно, не сравниваю там себя, да, с святыми, но вот в момент, получается, когда грешный человек принял решение покаяться и больше не грешить. Ведь ну, таких много сегодня людей, да, там, включая меня. То есть человек, идя на исповедь, он, ну, наверное, думает о том, что вот это мой последний раз. Все. Вот я приду, покаюсь и больше не буду. То есть у него искренний намерение, что он в этот момент становится святым. То есть...
Это показывает будущее. Это показывает будущее. Вот если в тебе вот эта вот решимость действительно есть, то тогда ты больше этим грехом грешить не будешь. Если ты к этому греху возвращаешься, это означает, что в тебе такой решимости не было. А было твое воображение о том, что такая решимость есть. Древо познается по плодам. Может быть, пройдя через несколько таких вот обломов, когда тебе кажется, что ты вроде совсем покаялся, там, во всем раскаялся, и тем не менее ты возвращаешься к прошлому, пройдя через несколько вот таких вот падений, может быть, ты найдешь в себе какую-то такую точку опоры, которая действительно даст тебе возможность. Найдешь ее в себе. И вот тогда это твоя победа. Но чаще всего бывает это вот наше такое вот просто такое самообольщение. Чаще всего. К сожалению. К сожалению. То есть это покаяние. Конечно, Господь это принимает как покаяние. Он принимает это как намерение доброе. Но это намерение, оно как вот это вот самое зерно, которое упало на каменистую почву, быстро дало всход, но когда пришло какое-то искушение, оно засохло, потому что земля была не глубока, и оно высохло. Вот что бывает чаще всего с нами. Вот, вот так. Это такая история, да, вообще говоря, вот о чем мы сейчас говорим, это вообще, наверное, самое главное. Самое главное. Мы просто к этому, так сказать, подошли, дотронулись до этого, а потом от этого отойдем, будем заниматься разными другими вещами. Вот. А это нужно все время так вот держать в памяти, как Это главный для себя вопрос. Ну, это как, например, Феофан говорит, да? Что покаяние, у него есть такая хорошая книжка, «Беседы на Великий пост». Она называется «О покаянии и причине святых Христовых тайн». Там собраны его проповеди, начиная с недели Матфея Фарисея и до Великой Субботы. То есть, начиная с Матфея недели к Великому посту, да, и до конца, значит, Великого поста до Пасхи. Вот. И он там достаточно подробно говорит, как должно проходить наше покаяние. Наше покаяние. Оно должно проходить таким вот образом, значит. Первое, это человек должен осознать свои грехи. Осознать. Это, в общем, у нас получается. Мы себя в этом смысле, наверное, уже не обманываем, уже не оправдываем. Грехи называем грехами. Вот. Но это только первый шаг. Второй шаг. Второй шаг. Когда вот это вот понимание греха, оно становится сердечным ощущением. И вот здесь нужно много потрудиться. Ну, он там много говорит об этом, говорит, что вот как вот молот бьет по наковальне, так человек должен вот заниматься своей душой. То есть для того, чтобы так вот прочувствовать свой грех. Во-первых, мы должны там себя урезать в каких-то удовольствиях, ограничить свою плоть. Он должен отойти от каких-то суетных, не необходимых для него дел, отказаться от каких-то там вот. Какой-то суеты, от какой-то рассеянности, от каких-то своих развлекушек. Ну, по-нашему, говоря проще, от интернета. И дальше ставить себя все время, в своем помысле, ставить себя все время на суд Божий. Вот когда до тебя дойдет, что ты вот действительно окажешься на суде и будешь отвечать за свои грехи, тогда твое сердце начнет понемножечку смягчаться. И вот по мере того, как оно смягчается, вот у тебя рождается как раз вот эта вот решимость не грешить. Все вот эти вот вещи, они достаточно естественно проходят, когда человек вот обращается только к Богу. Или приходит к крещению, или приходит к покаянию. Вот. Не знаю, там, как у кого складывалась его христианская жизнь. Но обычно вот эти вот первые какие-то вот эти вот христианские вот эти вот дни, они вот такие, когда Бог дает человеку такую вот радость быть с ним, когда он показывает ему, что такое быть без греха, показывает, что такое молитва. Ну, вот все вот это вот. И человек действительно чувствует это омерзение по греху. Радость быть с Богом и так далее. А потом проходит какое-то время, и вот эта вот такая яркость, острота, она уходит. Остается только понимание того, что должно быть вот так. И вот дальше человек должен как раз так трудиться, пока, значит, его сердце не возвратит вот это вот живое ощущение Бога, живое ощущение отдаленности от Бога. Обычно мы в нашей жизни через это проходим, вот когда начинается Великий пост. Вот. И у нас вот такая решимость есть. Вот первая неделя, она обычно проходит так вот. Когда человек действительно и постится, и кается, и молится, и на канон ходит. Вот. И причащается, и чувствует этот мир и радость. Вот. А дальше возвращается на круги своя. И удержать в себе вот это вот обычно, ну, в той мере, да, в какой-то нужде, он не может. Поэтому мы потихонечку вот так вот скатываемся. И вот то, что мы ходим на исповедь, мы часто ходим на исповедь. Мы сейчас привыкли, да, так часто причащаться, часто ходить на исповедь. Вот. Это хорошо. Но вот эта вот исповедь, она должна иметь функцию такой поддерживающей терапии, поддерживающей для человека, который уже вылечился. Вот. Но если ты куда-то завалился опять в какие-то грехи, то тогда тебе вот этих вот исповедей тебе будет недостаточно. Ты получаешь некоторое облегчение, вот, проходит какое-то короткое время, и ты возвращаешься опять к своим грехам. Вот. Это я все грустно.
Ну вот вы говорите вот это все, я вот так думаю, применяю, да, к себе,
да, да.
И думаю, ну это же надо, наверное, жить где-то отшельницей. Непрестанно молиться, чтобы вокруг меня никого не было.
И вот. Никто тебя в грех не вводил.
Какая-нибудь дичь, которую бы я могла употреблять в пищу, но которая бы не разговаривала со мной.
Какая
дичь? Ну, в смысле, там, зайчик какой-то еще, да? Кого бы я могла покушать. Ну, чтобы с голоду не есть, ну, рыба какая-нибудь.
Представляю всякого отшельника, который все ел дичь. Жарить на костре.
Ну, вообще, что-то, что я могла...
Зайца. Аж глаза становится на молитву.